Здесь я очутился свидетелем сцены возмутительной. Бедную женщину обманывали в глаза, а я ничего не мог сделать. В самом деле, что мог я сказать ей? Я уже успел несколько опомниться и рассудить, что у меня всего лишь какие-то ощущения, подозрительные предчувствия, а более ведь ничего. Я застал ее в слезах, почти в истерике, за одеколонными примочками, за стаканом воды. Перед нею стоял Петр Степанович, говоривший без умолку, и князь, молчавший, как будто его заперли на замок. Она со слезами и вскрикиваниями укоряла Петра Степановича за отступничество. Меня сразу поразило, что всю неудачу, весь позор этого утра, одним словом, все она приписывала одному лишь отсутствию Петра Степановича. В нем же я заметил одну важную перемену. Он был как будто чем-то слишком уж озабочен, почти серьезен. Обыкновенно он никогда не казался серьезным, всегда смеялся, даже когда злился. А злился он часто. О, он и теперь был зол. Говорил грубо, небрежно, с досадой и нетерпением. Он уверял, что заболел головной болью и рвотой на квартире у Гаганова, к которому забежал случайно ранним утром. Увы, бедной женщине так хотелось быть еще обманутую. Главный вопрос, который я застал на столе, состоял в том, быть или не быть балу, то есть всей второй половине праздника. Юлия Михайловна ни за что не соглашалась явиться на бал после давешних оскорблений. Другими словами, всеми силами желала быть к тому принужденную и непременно им, Петром Степанычем. Она глядела на него, как на оракула, и, кажется, если б он сейчас ушел, то слегла бы в постель. Но он и не хотел уходить. Ему самому надо было изо всех сил, чтобы бал состоялся сегодня и чтоб Юлия Михайловна непременно была на нем. «Ну чего плакать? Вам непременно надо сцену? На ком-нибудь злобу сорвать? Ну и рвите на мне, только скорее, потому что время идет, а надо решиться. Напортили чтением? Скрасим балом. Вот и князь того же мнения. Да-с, не будь князя, чем бы у вас там кончилось?» Князь был вначале против бала, то есть против появления Юлии Михайловны на бале. Бал же, во всяком случае, должен был состояться. Но после двух-трех таких ссылок на его мнение он стал мал-помалу мычать в знак согласия. Удивила меня тоже уж слишком необыкновенная невежливость тона Петра Степановича. О, я с негодованием отвергаю низкую сплетню, распространившуюся уже потом, о каких-то будто бы связях Юлии Михайловны с Петром Степановичем. Ничего подобного не было и быть не могло. Взял он над нею лишь тем, что поддакивал ей изо всех сил с самого начала в ее мечтах влиять на общество и на министерство. Вошел в ее планы, сам сочинял их ей, действовал грубейшей лестью, опутал ее с головы до ног и стал ей необходим, как воздух. Увидев меня, она вскричала, сверкая глазами. «Вот спросите его, он тоже все время не отходил от меня, как и князь. Скажите, не явно ли, что все это заговор, низкий, хитрый заговор, чтобы сделать все, что только можно злого мне и Андрею Антоновичу? О, они уговорились, у них был план, это партия, целая партия». «Далеко махнули, как и всегда. Вечно в голове поэма. Я, впрочем, рад господину...» Он сделал вид, что забыл мое имя. «Он нам скажет свое мнение». «Мое мнение», — поторопился я, — «во всем согласна с мнением Юлии Михайловны. Заговор слишком явный. Я принес вам эти ленты, Юлия Михайловна. Состоится или не состоится бал, это, конечно, не мое дело, потому что не моя власть, но роль моя как распорядителя кончена. Простите мою горячность, но я не могу действовать в ущерб здравому смыслу и убеждению». «Слышите, слышите!» — всплеснула она руками. «Слышу-с, и вот что скажу вам», — обратился он ко мне. «Я полагаю, что все вы чего-то такого съели, отчего все в бреду. По-моему, ничего не произошло. Ровно ничего такого, чего не было прежде, и чего не могло быть всегда в здешнем городе. Какой заговор? Вышло некрасиво, глупо до позора. Но где же заговор? Это против Юльи-то Михайловны? Против ихней-то баловницы? Покровительницы, прощавшей им без пути все их школьничество? Юлия Михайловна, о чем я вам долбил весь месяц без умолку? О чем предупреждал?
Ну на что вам был весь этот народ? Надо было связаться с людишками. Зачем? Для чего? Соединять общество? Да разве они соединятся? Помилосердуйте.
Когда же вы предупреждали меня? Напротив, вы одобряли, вы даже требовали. Я, признаюсь, до того удивлена. Вы сами ко мне приводили многих странных людей.
Напротив, я спорил с вами, я не одобрял. А водить я точно водил. Но когда уже они сами налезли дюжинами, и то только в последнее время, чтобы составить кадриль литературы. А без этих хамов не обойдешься. Но только бьюсь об заклад. Сегодня десяток-другой таких же других хамов без билетов провели.
Непременно, подтвердил я.
Вот видите, вы уже соглашаетесь. Вспомните, какой был в последнее время здесь тон, то есть во всем городишке. Ведь это обратилось в одно только нахальство, бесстыдство. Ведь это был скандал с трезвоном без перерыву. А кто поощрял? Кто авторитетом своим прикрывал? Кто всех с толку сбил? Кто всю мелюзгу разозлил? Ведь у вас в альбоме все здешние семейные тайны воспроизведены. Не вы ли гладили по головке ваших поэтов и рисовальщиков? Не вы ли давали целовать ручку Лямшину? Не в вашем ли присутствии семинарист действительного статского советника обругал, а его дочери дегтярными сапожищами платье испортил? Чего же вы удивляетесь, что публика против вас настроена?
Но ведь это все вы. Вы же сами. О, боже мой.
Нет, я вас предостерегал. Мы ссорились. Слышите ли, мы ссорились.
Да вы в глаза лжете.
Ну да уж, конечно. Вам это ничего не стоит сказать. Вам теперь надо жертву на ком-нибудь злобу сорвать. Ну и рвите на мне, я сказал. Я лучше к вам обращусь, господин...
Он все не мог вспомнить моего имени.
Сочтем по пальцам. Я утверждаю, что кроме Липутина никакого заговора не было. Никакого. Я докажу. Но анализируем сначала Липутина. Он вышел со стихами дурака Лебяткина. Что ж это, по-вашему, заговор? Да знаете ли, что Липутину это просто остроумным могло показаться? Серьезно? Серьезно, остроумным? Он просто вышел с целью всех насмешить и развеселить. А покровительницу Юлию Михайловну первую, вот все, не верите? Ну, не в тоне ли это всего того, что было здесь целый месяц? И хотите, все скажу, ей-богу, при других обстоятельствах, пожалуй, бы и прошло. Шутка грубая, ну там, сальная, что ли, а ведь смешная, ведь смешная.
Как? Вы считаете поступок Липутина остроумным? В страшном негодовании вскричала Юлия Михайловна. Этакую глупость, этакую бестактность, эту низость... «Подлость, этот умысел! О, вы это нарочно! Вы сами с ними после этого в заговоре!
Непременно сзади сидел, спрятался, всю машинку двигал! Да ведь если бы я участвовал в заговоре, вы хоть это поймите, так не кончилось бы одним Липутиным! Стал быть, я, по-вашему, сговорился и с папенькой, чтоб он нарочно такой скандал произвел! Ну-с, кто виноват, что папашу допустили читать? Кто вас вчера останавливал? Еще вчера, вчера!»
«О, hier il avait tant d'esprit!» «О, вчера он был так остроумен! Я так рассчитывала, и притом у него манеры! Я думала, он и Кармазинов! И вот!»
«Да-с, и вот!» «Но, несмотря на весь tant d'esprit, папенька подгадил! А если б я сам знал вперед, что он так подгадит, то, принадлежа к несомненному заговору против вашего праздника, я бы уж без сомнения вас не стал вчера уговаривать не пускать козла в огород, так ли-с?» А между тем я вас вчера отговаривал, отговаривал, потому что предчувствовал. Все предусмотреть, разумеется, возможности не было. Он, наверное, и сам не знал, еще за минуту, чем выпалит. Эти нервные старички разве похожи на людей? Но еще можно спасти. Пошлите к нему завтра же для удовлетворения публики административным порядком и со всеми онерами двух докторов узнать о здоровье. Даже сегодня бы можно. И прямо в больницу, на холодные примочки. По крайней мере, все рассмеются и увидят, что обижаться нечем. Я об этом еще сегодня же на балу возвещу, так как я сын. Другое дело Кармазинов. Тот вышел зеленым ослом и протащил свою статью целый час. Вот уж этот, без сомнения, со мной в заговоре. Дай, дескать, уж я нагажу, чтобы повредить Юль Михайловне.
О, Кармазинов, келлонт! Какой стыд! Я сгорела, сгорела со стыда за нашу публику.
Ну-с, я бы не сгорел, а его самого изжарил. Публика-то ведь права. А кто опять виноват в Кармазинове? Навязывал я вам его или нет? Участвовал в его обожании или нет? Ну, да черт с ним. А вот третий маньяк, политический. Но это другая статья. Тут уж все дали маху, а не мой один заговор.
«Ах, не говорите, это ужасно, ужасно! В этом я одна виновата!»
«Конечно-с! Ну уж тут я вас оправдаю!»
Кто за ними усмотрит, за откровенными? От них и в Петербурге не уберегутся! Ведь он вам был рекомендован, да еще как!»
«Так согласитесь, что вы теперь даже обязаны появиться на бале!
Ведь эта штука важная! Ведь вы его сами на кафедру взвели!» «Вы именно должны теперь публично заявить, что вы с этим не солидарны, что молодец уже в руках полиции, а что вы были необъяснимым образом обмануты. Вы должны объявить с негодованием, что вы были жертвою сумасшедшего человека».
«Потому что ведь это сумасшедший, и больше ничего. О нем так и доложить надо. Я этих кусающихся терпеть не могу. Я, пожалуй, сам еще пуще говорю, но ведь не с кафедры же. А они теперь как раз кричат про сенатора».
«Про какого сенатора? Кто кричит? Видите ли, я сам ничего не понимаю. Вам, Юлия Михайловна, ничего не известно про какого-нибудь сенатора?»
«Сенатора?
Видите ли, они убеждены, что сюда назначен сенатор, а что вас сменяют из Петербурга. Я от многих слышал».
«И я слышал», — подтвердил я.
«Кто это говорил?» — вся вспыхнула Юлия Михайловна.
«То есть кто заговорил первый? Почем я знаю? А так говорят. Масса говорит. Вчера особенно говорили. Все как-то уж очень серьезны, хоть ничего не разберешь. Конечно, кто поумнее и покомпетентнее, не говорят, но и из тех иные прислушиваются.
Какая низость и какая глупость!
Ну, так вот именно вам теперь и явиться, чтобы показать этим дуракам».
«Признаюсь, я сама чувствую, что я даже обязана, но что если ждет другой позор? Что если не соберутся? Ведь никто не приедет, никто, никто.
Экой пламень! Это они-то не приедут. А платья нашитые, а костюм девиц? Да я от вас после этого, как от женщины, отрекаюсь. Вот человека знания».
«Предводительша не будет, не будет.
Да что тут, наконец, случилось? Почему не приедут?» — вскричал он, наконец, в злобном нетерпении.
«Бесславие, позор! Вот что случилось. Было я не знаю что, но такое, после чего мне войти невозможно».
«Почему? Да вы-то, наконец, в чем виноваты? С чего вы берете вину на себя? Не виноват ли скорее публика, ваши старцы, ваши отцы семейств? Они должны были негодяев и шалопаев сдержать. Потому что тут ведь одни шалопаи да негодяи, ничего серьезного. Ни в каком обществе и нигде одной полицией не управишься. У нас каждый требует, входя, чтоб за ним особого кварташку отрядили его оберегать. Не понимают, что общество оберегает само себя. А что у нас делают отцы семейств, сановники, жены, девы в подобных обстоятельствах? Молчат и дуются. Даже настолько, чтобы шалунов сдержать. Общественной инициативы не достает».
«Ах, это золотая правда. Молчат, дуются и озираются.
А коли правда, вам тут ее и высказать. Вслух. Гордо. Строго. Именно показать, что вы не разбиты. Именно этим старичкам и матерям. О, вы сумеете. У вас есть дар, когда глава ясна. Вы их сгруппируете и вслух, и вслух. А потом корреспонденцию в голос и в биржевые. Постойте, я сам за дело возьмусь. Я вам все устрою. Разумеется, побольше внимания. Наблюдать буфет. Просить князя. Просить господина... Не можете же вы нас оставить, мсье... Когда именно надо все вновь начинать. Ну и, наконец, вы под руку с Андреем Антоновичем.
Как здоровье Андрея Антоновича?» «О, как несправедливо, как неверно, как обидно судили вы всегда об этом ангельском человеке!» Вдруг с неожиданным порывом и чуть не со слезами вскричала Юлия Михайловна, поднося платок к глазам. Петр Степанович в первое мгновение даже осекся.
«Помилуйте, я... Да я что же, я всегда...
Вы никогда, никогда, никогда вы не отдавали ему справедливости!»
«Никогда не поймешь женщину!»
— проворчал Петр Степанович с кривой усмешкой. «Это самый правдивый, самый деликатный, самый ангельский человек, самый добрый человек!
Помилуйте, да я что ж, насчет доброты, я всегда отдавал насчет доброты!»
«Никогда! Но оставим! Я слишком неловко вступилась. Давеча этот иезуит-предводительша закинула тоже несколько саркастических намеков о вчерашнем.
О, ей теперь не до намеков о вчерашнем. У ней нынешнее.
И чего вы так беспокоитесь, что она на бал не приедет?
Конечно, не приедет. коли въехала в такой скандал. Может, она и не виновата, а все-таки репутация, ручки грязны.
Что такое, я не пойму. Почему руки грязны? С недоумением посмотрела Юлия Михайловна.
То есть я ведь не утверждаю, но в городе уже звонят, что она-то и сводила.
Что такое? Кого сводила?
Да вы разве еще не знаете? Вскричал он с удивлением, отлично подделанным. Да Ставрогина! Елизавету Николаевну!
Как? Что? Вскричали мы все.
Ты неужто же не знаете? Да ведь тут траги-романы произошли. Елизавета Николаевна прямо из кареты предводительши изволила пересесть в карету Ставрогина и улизнула с сим последним в скворечнике среди бела дня всего час назад. Часу нет.
Мы остолбенели. Разумеется, кинулись расспрашивать далее, но, к удивлению, он хоть и был сам нечаянно свидетелем, ничего, однако же, не мог рассказать обстоятельно. Дело происходило будто бы так. Когда предводительша подвезла Лизу и Маврикия Николаевича с чтения к дому Лизиной матери, все больной ногами, то недалеко от подъезда, шагах в 25 в сторонке, ожидала чья-то карета. Когда Лиза выпрыгнула на подъезд, то прямо побежала к этой карете. Дверца отворилась, захлопнулась. Лиза крикнула Маврикию Николаевичу «Пощадите меня!» И карета во всю прыть понеслась в скворечники. На торопливые вопросы наши «Было ли тут условие?» «Кто сидел в карете?» Петр Степанович отвечал, что ничего не знает, что уж, конечно, было условие, но что самого Ставрогина в карете не разглядел. Могло быть, что сидел камердинер, старичок Алексей Егорыч. На вопрос, как же вы тут очутились и почему, наверное, знаете, что поехал в скворечники, он ответил, что случился тут, потому что проходил мимо, а увидав Лизу, даже подбежал к карете и все-таки не разглядел, кто в карете при его-то любопытстве. А что Маврикий Николаевич не только не пустился в погоню, но даже не попробовал остановить Лизу, даже своей рукою придержал кричавшую во весь голос предводительшу «Она к Ставрогину! Она к Ставрогину!» Тут я вдруг вышел из терпения и в бешенстве закричал Петру Степановичу «Это ты, негодяй, все устроил! Ты на это и утро убил! Ты Ставрогину помогал! Ты приехал в карете! Ты посадил! Ты! Юлия Михайловна, это враг ваш! Он погубит и вас! Берегитесь!» И я опрометью выбежал из дому. Я до сих пор не понимаю и сам дивлюсь, как это я тогда ему крикнул. Но я совершенно угадал. Все почти так и произошло, как я ему высказал, что и оказалось впоследствии. Главное, слишком заметен был тот очевидно фальшивый прием, с которым он сообщил известие. Он не сейчас рассказал, придя в дом как первую и чрезвычайную новость, а сделал вид, что мы будто уж знаем и без него, что невозможно было в такой короткий срок. А если бы и знали, все равно не могли бы молчать о том, пока он заговорит. Не мог он тоже слышать, что в городе уже звонят про предводительшу опять-таки по краткости срока. Кроме того, рассказывая, он раза два как-то подло и ветрено улыбнулся. Вероятно, считал нас уже за вполне обманутых дураков. Но мне было уже не до него. Главному факту я верил и выбежал от Юлии Михайловны вне себя. Катастрофа поразила меня в самое сердце. Мне было больно почти до слез. Да, может быть, я и плакал. Я совсем не знал, что предпринять. Бросился к Степану Трофимовичу, но досадный человек опять не отпер. Настасья уверяла меня с благоговейным шепотом, что лег почивать, но я не поверил. В доме Лизы мне удалось расспросить слуг. Они подтвердили о бегстве, но ничего не знали сами. В доме происходила тревога. С больной барыней начались обмороки, а при ней находился Маврикий Николаевич. Мне показалось невозможным вызвать Маврикия Николаевича. О Петре Степановиче на расспросы мои подтвердили, что он шнырял в доме все последние дни, иногда по два раза на день. Слуги были грустны и говорили о Лизе с какой-то особенной почтительностью. Ее любили. Что она погибла, погибла совсем, в этом я не сомневался. Но психологической стороны дела я решительно не понимал, особенно после вчерашней сцены ее с Ставрогиным. Бегать по городу и справляться в знакомых злорадных домах, где уже весть, конечно, теперь разнеслась, казалось мне противным, да и для Лизы унизительным. Но странно, что я забежал к Дарье Павловне, где, впрочем, меня не приняли. В Ставрогинском доме никого не принимали со вчерашнего дня. Не знаю, что бы мог я сказать ей и для чего забегал. От нее направился к ее брату. Шатов выслушал угрюмо и молча. Замечу, что я застал его еще в небывалом мрачном настроении. Он был ужасно задумчив и выслушал меня как бы через силу. Он почти ничего не сказал и стал ходить взад и вперед, из угла в угол по своей каморке, больше обыкновенного, топая сапогами. Когда же я сходил уже с лестницы, крикнул мне вслед, чтобы я зашел к Липутину, там все узнаете. Но к Липутину я не зашел, а воротился уже далеко с дороги опять к Шатову и, полурастворив дверь, не входя, предложил ему лаконически и безо всяких объяснений, не сходит ли он сегодня к Марии Тимофеевне. На это Шатов выбранился, и я ушел. Записываю, чтобы не забыть, что в тот же вечер он нарочно ходил на край города к Марье Тимофеевне, которую давненько не видал. Он нашел ее в, возможно, добром здоровье и расположении, а Лебяткина мертвецки пьяным, спавшим на диване в первой комнате. Было это ровно в 9 часов. Так сам он мне передавал уже на завтра, встретясь со мной в попыхах на улице. Я же в 10 часу вечера решился сходить на бал, но уже не в качестве молодого человека-распорядителя, да и бант мой остался у Юлии Михайловны, а из непреодолимого любопытства прислушаться, не расспрашивая, как говорят у нас в городе обо всех этих событиях вообще. Да и на Юлию Михайловну хотелось мне поглядеть хотя бы издали. Я очень упрекал себя, что так выбежал от нее давеча.